Вот это вот «я никогда не принимаю таблеток, и поэтому пусть голова болит, сама пройдет» — это очень плохая идея. Если вы живете в тепличных условиях, с вас, что называется, пылинки сдувают, ваш болевой порог так и останется на низких значениях, и вы будете очень чувствительны к боли. Эволюция не создает совершенство. Она создает некий работающий вариант. Выживаешь, размножаешься — вперед.
Всем привет! Это подкаст «Как это устроено» и мы его ведущие
Надя Донских
и Катя Кухаренко. Сегодня мы поговорим про боль. Для чего она нужна, почему люди по-разному ее испытывают и от чего зависит болевой порог. Стоит ли терпеть боль и правда ли, что рыжие люди хуже остальных ее переносят?
А поможет нам в этом разобраться доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ, специалист в области физиологии мозга Вячеслав Дубынин. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Боль возникла в процессе эволюции для того, чтобы мы избегали травм. Благодаря боли мы отдергиваем руку от горячей плиты, избегая серьезного ожога. С одной стороны, боль помогает нам жить. Да, а вот с другой стороны, все-таки иногда она делает нашу жизнь невыносимой.
Все правда сказали, так и есть. Я когда рассказываю про это студентам, я начинаю с того, что боль — это такая система сигнализации, которая говорит, что где-то какой-то непорядок. И боль возникает тогда, когда повреждаются наши клетки, ткани. Ну, в общем, такое серьезное повреждение. И поврежденные клетки выделяют химические вещества разные, их называют еще сигналы СОС. Эти химические вещества и формируют наши болевые ощущения. Но проблема в том, что в отличие от сигнализации, мы ее не можем вот так просто выключить. То есть у вас автомобиль запищал, вы так щелк и выключили. А у нас вот нет такого волевого контроля, чтобы убрать боль. Вот скажем, если я не хочу что-то видеть, я закрываю глаза, не хочу чего-то там, не знаю, слышать, закрываю уши. А боль вот так просто не выключишь. Поэтому она порой работает слишком назойливо. Это, вы знаете, пример того, что эволюция, когда создает наш организм, она же не создает совершенство. Она создает, ну, некий работающий вариант. Выживаешь, размножаешься — вперед. А совершенство когда-нибудь в будущем, может, там через миллион лет. Поэтому боль такая, какая она есть. Кнопочки «выкол» нету, и поэтому приходится порой людям от этого страдать, потому что я уже знаю, что у меня рука сломана, но уже перестань болеть. А она болит. Да, вот сдано с недоделками.
Ну вот с другой стороны, совсем не чувствовать боли, как бы нам этого не хотелось, это тоже опасно, да, потому что врожденная нечувствительность, конечно, к боли — это редкое заболевание генетическое, и, как правило, люди с таким заболеванием умирают в детстве. Что такое тогда боль? Почему так сложно нам как вот с ней, так и без нее?
Ну, сигнализация это все равно нужна. Вот то, о чем вы сказали, генетические нарушения, это, конечно, редкая история. А ведь есть довольно много людей, у которых, например, поврежден позвоночник. Вот они передвигаются на инвалидной коляске, у них парализованы ноги, но не только это. Они ведь не чувствуют, скажем, всю нижнюю часть тела. И они не чувствуют прикосновения к ногам, не чувствуют боли. И для них это ежедневная проблема, и таких людей тысячи и тысячи. То есть они должны глазами все время смотреть, не произошла ли там какая-то беда. Потому что очень легко там ошпариться или там обо что-то удариться. Да, поэтому без сигнализации плохо. А когда она слишком сильно работает, тоже плохо. Но без сигнализации хуже. А вот когда она слишком сильно работает, здесь уже приходят на помощь медики и предлагают разные препараты или какие-то другие методы для того, чтобы избыточную боль убирать.
А почему люди по-разному чувствуют боль? Это зависит от какого-то конкретного организма? Потому что вот я даже процитирую глава Нью-Йоркского центра спинальной хирургии Кеннет Хансраш. Однажды сказал, что кому-то можно сверлить берцовую кость без наркоза, а он скажет спокойно, мол, приятель, вытащи-ка эту штуку, а другой не вынесет даже прикосновение кожи тоненькой иглы. Почему это происходит?
Ну, насчет берцовой кости и ее сверления, мне кажется, он немножко преувеличил. Таких героев, может, там, не знаю, один на миллион, а может, еще реже. А вот насчет непереносимости легкой боли — это довольно частая история, конечно. Мы все разные, у нас все разное. Мамы, папы нам передали уникальную комбинацию генов. Мы уникальны на уровне мозга, потому что когда наш мозг формируется и нервные клетки устанавливают контакты, возникает уникальная комбинация, и даже близнецы, да, у них мозги все равно по-разному сделаны. Кстати, восприятие боли очень сильно связано еще с иммунитетом, потому что по ходу повреждения возникает не только боль, но и воспаление. И реакция воспаления, она, как правило, усиливает боль, а боль усиливает реакцию воспаления. То есть есть такая система, что называется, с обратной связью. И в зависимости от всех этих установок мы по-разному реагируем на боль. Но, судя по всему, основная разница именно в голове. Потому что у каждого из нас пороги восприятия боли, они достаточно индивидуальны. И мы знаем нервные центры, которые за это отвечают. И если активность этих центров у одного человека высокая, у другого низкая, то, соответственно, тот, у кого высокая, он будет легче терпеть боль. А те, у кого низкая, у них будет низкий болевой порог и низкая переносимость.
А еще есть такая идея, что вот мужчины и женщины по-разному переносят боль. Женщинам дается это легче, это связано с биологическими особенностями.
Вы знаете, вот эти вот истории, когда говорят, мужчины легче переносят или женщины, тут важно что понимать. Подобного рода информация, она получается, что называется, за счет статистики. То есть вы берете 1000 мужчин, 1000 женщин, и видите, да, вот там в среднем женщины чуть легче переносят боль. Но когда вы берете конкретного мужчину, конкретную женщину, эта средняя, да, цифра, она может и не сработать. Как правило, вот подобного рода различия больших групп, они тонут в индивидуальных различиях.
Про женщин я заговорила с той точки зрения, что момент продолжения рода, да, вот считается, что женщине нужно, чтобы было проще рожать.
Сам не рожал, не знаю, но, конечно, коллеги, да, друзья, знакомые и так далее женского пола мне это многократно рассказывали. Особенно, конечно, первые роды. И плюс еще страхи, потому что к этому же добавляются те сигналы, которые посылают большие полушария. Да, это логичное объяснение. Мы даже знаем зону, которая за это отвечает. Она называется центральное серое вещество среднего мозга.
И как это работает?
Центральное серое вещество запускает выделение особых молекул, прежде всего молекул серотонина, и они блокируют частично болевые сигналы, которые идут в спинной мозг. Потому что если речь идет о тех же родах, ну и вообще руки, ноги, туловище, то сначала болевой сигнал считывается спинным мозгом. И вот именно на этом уровне, на уровне входа болевого сигнала в мозг, как раз можно часть информации заблокировать, сигнал ослабить. И вот этот самый серотонин там и действует.
А на каком этапе жизни у человека формируется болевой порог?
Ну, как всегда, вы знаете, в таких историях процентов 50-60 – это гены, а потом еще то, что с вами по жизни случается. То есть вы от родителей можете унаследовать более высокий, более низкий порог. Если вы живете, например, совсем в тепличных условиях, с вас, что называется, пылинки сдувают, то ваш болевой порог так и останется на вот каких-то низких значениях, и вы будете очень чувствительны к боли. А если вы там все время бегаете за, не знаю, там добычей через колючие кусты, вот, то постепенно ваш болевой порог начнет подниматься, то есть мозг учится регулировать этот болевой порог, но в достаточно ограниченных размерах. Поэтому это зависит и от исходной установки, и от того, а что с вами по жизни случается. Ну, в этом смысле много информации дает, например, сравнение тех же самых порогов, ну и вообще чувствительности у людей разных национальностей, да, вот, скажем, крайний север, там же очень экстремальные условия, и вот люди, которые вот там вот их национальность сформировалась, у них довольно высокие пороги и для восприятия холода, и для восприятия боли. Ну, потому что они там тысячи лет живут где-нибудь на берегу Ледовитого океана. В этом смысле, да, природа порой проводит такие эксперименты, что это и на генетический уровень тоже начинает проползать.
Очень часто люди все-таки теряются, когда задают им вопрос, какой у тебя болевой порог, низкий или высокий? Вот чтобы раз и навсегда расставить точки над «и». Что такое низкий болевой порог?
Низкий болевой порог, значит, вы реагируете даже на слабую боль. Представьте себе, что вот есть река и есть плотина. Вот если эта плотина низкая, то даже не очень полноводная река, да, через нее перельется. А высокая плотина, тут надо во как водохранилище наполнить. Соответственно, высокий болевой порог, человек менее чувствителен к боли. Оценивается этот болевой порог, когда мы тестируем, например, обезболивающие препараты. Там речь идет о двух болевых порогах. Ну как это вообще тестируется? Вам на палец надевается два металлических колечка, между которыми пропускаются импульсы электрического тока. И у вас есть кнопка. И договорились, что как бы первый раз вот вы ее нажимаете, когда вы почувствуете боль. А второй раз нажмете, когда эта боль уже непереносима. То есть вот пошел эксперимент. Между этими двумя колечками пропускаются ступенечки электрического тока. Вначале вы их ощущаете просто как прикосновение. То есть это даже не боль. Дальше интенсивность стимуляции компьютер поднимает, и в какой-то момент вы чувствуете, что нет, пожалуй, уже покалывает, уже что-то вроде боли. И вы первый раз нажимаете на кнопку, это порог восприятия боли. Дальше, значит, интенсивность растет, больнее, 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 все, не могу больше терпеть, уже негативная эмоция сильная. Второй раз нажимаете, эксперимент прекращается. Вот два параметра. Порог возникновения боли и порог переносимости. Это отдельные показатели. Второй показатель, он, конечно, уже захватывает такое эмоциональное восприятие боли, что тоже очень важно, потому что боль – это же негативные эмоции. А эмоции эти для того, чтобы мы обратили внимание на боль. Потому что боль, как сигнал, она обладает первым приоритетом. Если кто-то грызет ваш правый бок, надо все бросать и разбираться. Тут уже не до зрения, не до слуха, потому что речь идет о повреждении организма. Боль – это сигнал о том, что кто-то разрушает ваши клетки и ваши ткани. Либо вы там на шип наткнулись, либо там, не знаю, комар вас сцепился или какой-нибудь слепень. Да мало ли что там случается. Боль – это же не только кожа, это еще весь объем тела. И в стенках сосудов, и в стенках кишечника. Это тоже есть, потому что и там возможны повреждения. И тогда боль – это сигнал о том, что вы съели что-то не то, например.
Часто бывает сложно понять, что конкретно у тебя болит, потому что, условно, головная боль по факту может оказаться больным зубом, например. Или так вот, как в старом-старом очень дурацком анекдоте, да, доктор, у меня болит тут-тут-тут-тут-тут-тут, молодой человек, у вас сломан палец. Вот, ну вот из этой серии.
Ну да. Ну, в данном случае вот как раз в анекдоте ответ. Нужен доктор, да, который посмотрит на вас со стороны и, пользуясь своим опытом, скажет, так, твоя головная боль от того, что у тебя, там, не знаю, болит зуб, или от того, что у тебя искривлен, там, не знаю, шейный отдел позвоночника, а значит, надо другую подушку, на которой ты спишь, а ты, может, вчера что-то съел или там выпил не то, и так далее, и так далее. Но, в принципе, обычно все-таки можно разобраться, и доктор, когда вас трогает, да, он источник боли находит по тому, а где эта боль максимально сильная, а иногда прям виден эффект воспаления. Покраснение, отек. То есть действительно система болевой чувствительности и система иммунная, они идут рука об руку. И боль – это компонент более глобальной реакции, которая называется воспаление. Когда в нас лезут всякие бактерии, вирусы или просто травма, вот там эта боль может возникать. Может и не возникать, если там какой-нибудь особо злобный вирус аккуратненько так пролез и что-нибудь там портит. А тут, значит, система болевой чувствительности может и проморгать.
А вот как формируется болевой шок? Военные медики, журналисты описывали случаи, когда солдаты после серьезных ранений почти не испытывали боли, хотя на самом деле там были очень серьезные травмы, и боль должна была быть почти невыносимой. Как это возможно?
А это не болевой шок, это наоборот. Это анальгезия, то есть алгос по латыни – боль, а анальгезия, соответственно, отрицание боли, обезболивание. Да, действительно, у нас в мозге есть такая структура, она называется голубое пятно, находится очень глубоко в мозге, и там нервные клетки очень мощно активируются во время стресса. И выделяют еще одну такую значимую молекулу, она именуется норадреналин. И вот норадреналин, он тоже может блокировать болевые сигналы на входе в спинной мозг. Я уже сказал про серотонин. От серотонина зависит наша базовая болевая чувствительность, то есть болевые пороги. А от норадреналина зависит, а как сейчас стресс повлияет на ваше восприятие боли. И при сильном стрессе боль действительно очень сильна. И это эволюционно логично, потому что если вы ввязались в драку, то боль пусть лучше вам не мешает. Такое боевое бешенство. Это очень дорого обходится организму, но позволяет убрать лишние факторы во время вот действительно какой-то драки, агрессии. То есть наш биологический вид, мы же очень агрессивны. Вот у нас, видимо, в эволюции этих драк столько было, да и сейчас сколько сохраняется. Поэтому этот механизм работает. Есть обратная история, которую чаще называют болевым шоком. Когда боль настолько сильна, что начинается жуткое, например, сердцебиение, подъем кровяного давления, вообще помереть можно. Вот это болевой шок.
А что такое фантомные боли?
Фантомные боли, они возникают в редкой достаточно истории, да, когда человеку ампутировали руку, например. И болит эта самая отрезанная рука. Но на самом деле не только болит, часто описывается, что у человека довольно долго еще присутствует восприятие этой руки. Ему кажется, что она осталась. Кажется, что он шевелит пальцами, да, но дальше проходит неделя за неделей, и эта фантомная рука, ее восприятие в мозге постепенно кукожится, и все это должно пропасть. То есть мозг помнил о том, что была рука, и некоторое время эту память удерживал, эксплуатировал, и вот возникал такой глюк. А фантомная боль, она, как правило, появляется, когда болит именно место, где произошла ампутация, вот эта зона. И объяснить фантомную боль не так просто, но я попытаюсь. Дело в том, что у нас передача системы болевой чувствительности так устроена, что действительно есть на входе в спинной мозг целый ряд факторов, которые боль подтормаживают. Зачем это нужно? А затем, что наше тело постоянно испытывает кучу мелких повреждений на самом деле. И если бы мы все их воспринимали как боль, у нас бы все время все болело. Кто там, не знаю, ногу о стол ударил, кто там пищеварение как-то не так пошло. Вот именно поэтому нужна такая штука, как болевой порог. То есть серотонин, он что делает? Он говорит, так, вот все, что слабее, мы не чувствуем и не обращаем на это внимания. А все, что сильнее, обрабатываем. Дальше, вот этот самый норадреналин во время стресса тоже поднимает порог и говорит, так, вот сейчас мы не чувствуем не только слабую, но и среднюю боль. Нам сейчас не до этого, нам надо драться. И есть еще одна система, связанная с сигналами от кожи. То есть как мы сделаны? Есть, например, участок кожи. И здесь одновременно находятся чувствительные нервные волокна, реагирующие на боль, и отдельно чувствительные нервные волокна, реагирующие на прикосновение. И наш спинной мозг так сконфигурирован, что кожная чувствительность передается на болевые входы и тоже немножечко ее тормозит, вот эту болевую чувствительность, то есть тоже чуть-чуть поднимает болевой порог. То есть если мы начнем, например, массировать больное место, мы как раз активируем этот механизм. Заболело что-то, потри или там подуй. Что это такое? Психотерапия? Ну, в каком-то смысле психотерапия. Но на самом деле, оказывается, срабатывает эта система. То есть когда вы трёте больное место, вы включаете кожные входы, которые немножко, но тормозят боль от, собственно, зоны повреждения. Так вот, когда происходит ампутация, получается, что кожная чувствительность, например, от руки уходит, а болевые сигналы от места ампутации продолжают поступать. Болевой сигнал идет, по крайней мере, пока нерв не заживет как следует, а кожного сигнала, чтобы тормозить боль, его нету, потому что все кожные рецепторы отрезали. И вот если это в заметной форме будет проявляться, и возникают фантомные боли. Поэтому есть целый ряд таких физиотерапевтических процедур, когда человек очень нежно, аккуратно массирует место ампутации, погружает там в поток воды, который течет. Как правило, это уходит. Если это не уходит, такое тоже возможно, то здесь уже производят серьезные вмешательства, разрушая уже в головном мозге тот канал, по которому передается боль. При хронической фантомной боли такое возможно. Ну и, кстати, вот есть помимо фантомных болей понятие хронической боли. То есть когда у вас в каком-то месте долго что-то болело, ну, например, зуб, а потом вы его вылечили, а боль осталась. Это тоже, собственно, патология боли. И в этом случае тоже порой приходится разрушать место входа болевого сигнала в кору больших полушарий. Ну, нейрохирурги это умеют. Мне в свое время даже приходилось участвовать в таких работах. Это очень тонко, очень точно, но это возможно.
То есть, вот. Если не проходит долго зубная боль, хотя зуб уже вылечили, нужно идти к нейрохирургу? Так получается?
Ну да, то есть обычно это выглядит так. У вас болит зуб, да, дожились до пульпита, потому что боитесь, значит, доктора. Значит, в конце концов вы идете, доктор вам вылечил, нерв удалил, заморозка отошла, а зуб продолжает болеть. Тогда вы идете к своему дантисту, сначала говорите, что за дела, да? Как ты вылечил, у меня продолжает болеть. Он говорит, дорогой, из-за того, что ты слишком долго терпел боль, у тебя в мозге произошли изменения, и теперь болевой сигнал возникает буквально на пустом месте. Достаточно порой прикоснуться к месту, где был зуб, а уже болит. И теперь это уже не к дантисту, а в клинику лицевых болей. Ну, не сразу к нейрохирургу. Сначала попытаются справиться с этим лекарственными препаратами, примерно теми же, которые используются при лечении эпилепсии. То есть при эпилепсии, когда вот судороги, нужны препараты, подтормаживающие мозг. И вот они порой помогают снять и вот эту хроническую боль. Вот если не помогут, то тогда есть как бы, да, последняя линия обороны, это нейрохирург. Ну, это как бы надо совсем постараться, но бывает. Но это же не только с зубом подобная история может случиться, а с любой частью тела. Особенно если было какое-то сильное болевое воздействие и вдобавок долгое. К сожалению, наш мозг устроен так, что он способен запоминать вот эту долгую боль, и потом уже генерировать ее, даже источник сигнала исчез. Поэтому не рекомендуется терпеть боль, вообще не рекомендуется, потому что каждый раз это риски вот таких повреждений. В следующий раз есть большой шанс, что боль возникнет легче и будет сильнее. И вот это вот «я никогда не принимаю таблеток, и поэтому, значит, пусть голова болит, сама пройдет» — это очень плохая идея.
Многие так делают, потому что именно они хотят какой-то вот дополнительной химии в своем организме и терпят такую легкую боль.
Ну и напрасно. Это риск усиления боли раз за разом и выхода боли на какую-то уже такую патологическую ситуацию вроде хронической боли.
В моем понимании боль – это достаточно сложная, комплексная такая история. Два основных компонента – чувствительный, понимание то, насколько и где сильно что-то у нас болит.
Да, этим занимается кора больших полушарий.
И, соответственно, эмоциональный, то есть страдание, которое этой болью вызвано в теле
так
человека.
Так и есть. Этим занимается гипоталамус, особая структура в глубине нашего мозга. Да, это два разных компонента, собственно, чувствительный и эмоциональный. И каждый работает отдельно. И чувствительный позволяет нашей коре больших полушарий понять, где болит, и что-то сделать, там, не знаю, занозу выдернуть.
Да,
а эмоциональный позволяет нам учиться, чтобы в следующий раз в эти кусты не лезть, где шипы, понимаете? На фоне этой негативной эмоции мы учимся делать свою жизнь более безопасным.
Вот эти два компонента, судя по историческим моментам, описываю достаточно часто эту историю, лоботомия. 50-е годы 20 века, да, когда они разделяли эти два понятия, когда человек чувствовал боль, но эмоционально он уже от нее не страдал. И вот препараты обезболивающие, они сейчас каким-то похожим образом работают? То есть как бы мы...
Так, давайте по очереди. Так. Значит, лоботомия – это как раз разрыв передачи сигналов от действительно гипоталамуса и там похожих на него структур в лобную долю. И да, вот вы совершенно правильно говорите, то есть исчезает эмоциональное восприятие, ну и вообще при лоботомии все эмоциональное восприятие исчезает. Человек вообще как бы теряет то, что называется мотивацией. Для того лоботомию и придумали, чтобы как бы выключать каких-то шизофреников тяжелых или там маниакальные расстройства. Но это, конечно, была жуткая идея, и это такое черное пятно на репутации нейрохирургии и так далее. Потому что от нее отказались сразу, как только появились лекарственные препараты, способные блокировать центры эмоций при шизофрении, при маниакальных состояниях. Эти препараты называются нейролептики. И это отдельная история. А что касается обезболивающих, нет. Основные обезболивающие действуют в очаге воспаления, даже не в мозге, а вот там, где повреждаются клетки и ткани. Вы идете в аптеку и говорите: у меня там что-то болит, вам что дают? Аспирин, анальгин, ибупрофен, диклофенак – это молекулы, которые влияют на очаг воспаления и снижают воспаление. Это как бы уровень номер один. Он не вызывает практически привыкания, зависимости, и надо очень постараться, чтобы нанести с помощью этих препаратов какой-то вред организму, поэтому они продаются без рецепта. Но они работают только при довольно легкой боли. Когда повреждения большие, там уже нужны препараты, которые блокируют, опять же, на входе болевой сигнал в спинной мозг, ну или в головной. Потому что у нас спинной мозг отвечает за руки, ноги и туловище, а голова, да, это отдельная совершенно система, называется тройничный нерв. Логика там такая же. Там тоже есть вот этот контроль болевого порога на входе. И есть препараты, которые блокируют боль на входе, и это морфиноподобные препараты. А поскольку морфин и его производные обладают еще наркотическим действием, то есть вызывают совершенно в другом месте мозга положительные эмоции, эйфорию, то получается очень такая тяжелая история, что группа очень важных лекарственных препаратов, которые позволяют любую боль контролировать, она одновременно еще очень страшный наркотик. Поэтому это все уже сугубо рецептурно, под контролем там, и все такое прочее. И есть еще одна проблема с морфиноподобными молекулами. Они быстро вызывают привыкание. То есть нужно повышать дозу. А на синдроме отмены, когда вы перестали их принимать, вдруг оказывается, что вот те слабые сигналы, которые исходно эта система блокировала даже без всякого морфина, вот теперь даже слабые сигналы проходят. И на синдроме отмены у человека болит все тело. Ну и, например, та же самая ломка, да, при морфиновой зависимости, героиновой. Для нее как раз характерен вот этот болевой синдром. Другие наркотические препараты, они не обладают таким синдромом, потому что не влияют напрямую на эти болевые входы. Но без этих препаратов никак. Потому что, а как вы будете, например, тяжелые переломы, ожоги, онкология, там, где не просто там голова заболела или заноза, а обожжено, там, не знаю, 60% кожной поверхности. Там без морфина подобных молекул никак. Но это жесткие рецептурные препараты, врачи там отчитываются за каждую ампулу.
Просто в каких-то простых случаях зачастую та же и гомеопатия, и плацебо помогают.
Ну, мне кажется, что как это, слухи несколько преувеличены. Все это работает, как правило, в ситуации относительно слабой боли. И дело в том, что понятие «болевой порог» оно распространяется не только на уровень спинного мозга, но и на уровень коры больших полушарий и нашего субъективного восприятия. И наш мозг способен уже вот тут, на верхнем уровне, да, часть болевых сигналов заблокировать. И если у него есть опыт такой блокировки, ну, например, вы там условно принимаете таблетку анальгина и прошла головная боль. Ваш мозг учится, да, он запоминает, ага, вот эта белая штучка, дальше происходит обезболивание. И если вы там на 50-й раз вместо анальгина съели пустую таблетку, то есть вероятность, что вот этот эффект плацебо сработает, а может и не сработает, ну потому что не все мозги такие. Но люди внушаемые, они, соответственно, более легко на это реагируют. Виноделы проводили эксперимент, то есть вам ставят там 3 бутылки, на самом деле совершенно одинакового вина, на одной написано $10, на второй $100, на третьей $1000. И, конечно, все скажут, что вино за $1000 гораздо вкуснее. Вот. Это тот же самый эффект плацебо. То есть мы можем с помощью нашего психического процесса изменить наше сенсорное восприятие. В очень ограниченных пределах, очень это зависит от вашей внушаемости и того, как вы реагируете на информацию, полученную от других людей. А если вы очень независимый, так никакой плацебо вас не возьмет. Но если приходит доктор и говорит, вот, у меня есть супертаблетка, за бешеные деньги купленная, она именно тебе подходит и все твои проблемы решит, то многие верят. Помните старый фильм «Формула любви»? Да, вот там вот как раз доктор говорит, многие верят. Это очень важно.
Что касается восприятия боли, да, и вот 3 бутылок вина, вообще считается, что как бы люди в состоянии алкогольного опьянения, они меньше подвержены болевым ощущениям. Вот почему
ну,
так происходит?
Ну, это при таком серьезном достаточно алкогольном опьянении. Ну да, потому что алкоголь, он усиливает процессы торможения в нашем мозге, и все сигналы проходят хуже. И зрительные, и слуховые, и болевые. Есть у нас там в мозгу такая молекула, она называется гамма-аминомасляная кислота. Ну и, кстати, именно на нее действует, когда, например, эпилепсию лечат. И на нее же действует алкоголь в довольно большой дозе, ну то есть начиная где-то с 40 граммов спиртового эквивалента. 0,5 бутылки вина получается. И тогда болевая чувствительность, да, падает. Супердоза алкоголя, она работает как обезболивающее.
Получается, важна сопутствующая информация. Тот же доктор,
конечно,
когда нам говорит, что обязательно тут вот сейчас укольчик сделаем, и все пройдет, оно зачастую проходит.
Ну, если вы верите, это же очень важна личность доктора. Если он пользуется большим авторитетом, да, а если вы пришли с кислой мордой и типа, а что мне тут в этой поликлинике хорошего сделают, так у вас будет не плацебо-эффект, а обратный эффект. Знаете, есть такое еще
нацебо.
Да, когда вам прививку делают, а вы говорите, так, а я вообще прочитал, тут от прививок столько бывает побочных эффектов, вот смотрите, уже опухает, скорую помощь мне, да, вот уже удушье началось. И такое бывает. То есть мы, к сожалению, можем внушить себе не только то, что нам стало лучше, мы можем внушить то, что нам стало хуже. Вот это серьезная беда. Та же самая проблема с маленькими детьми. Вам сложно объяснить ребенку, да, зачем ему нужно сделать укол или еще что-нибудь такое. Ребенок вопит, он категорически против любого болевого воздействия. А в тот момент, когда появляется осознанность, вы уже можете там какому-нибудь 3-4-летнему клопу объяснить, доктор, тебе сейчас делает чуть-чуть больно, но это очень важно для твоего здоровья, для того, чтобы ручка-ножка не болела, надо помазать. И то не выдерживает, вы только начинаете мазать, да, и оно от вас с визгом убегает, ну, потому что ребенок, у него вот этот еще произвольный контроль боли, он слабее, конечно, он еще более такое существо, приближенное к природе.
все-таки мозг сам по себе боли не чувствует. Он фиксирует вот эти сигналы, но сам по себе
говоря,
нет.
Чувствовать боль — это вообще как бы фигура речи. Что такое? Чувствовать боль. Есть нервные импульсы, которые бегут от поврежденной кожи в спинной мозг, из спинного мозга в головной мозг. Точно так же можно сказать, что мозг ничего не видит. И мозг ничего не слышит.
Но операции на мозгу же проводятся все вот без анестезии. Или не все?
Ну, что такое без анестезии? Да. Вообще серьезная местная анестезия, во-первых, да, вот как раз эти все новокаины или декаины. И, во-вторых, создается большой фон, вот как раз грузят препаратами, усиливающими гамма-аминомасляную кислоту, общее торможение. То есть человек находится в таком практически полусне. То есть он, да, он может отвечать на какие-то вопросы, потому что иногда в ходе нейрохирургических операций нужно дополнительно задавать какие-то вопросы, чтобы понять, на какую зону мозга мы воздействуем. Ну, например, вот я рассказывал только что про хроническую боль. Вот там нужно разрушить кусочек мозга размером всего в 0,5 миллиметра. И, например, там у человека последние 10 лет жутко болит большой палец. Значит, соответственно, можно нащупать в мозге тот канал, где передается информация именно от этого пальца. Но этот канал размером в 0,5 миллиметра. А рядом информация от других пальцев, от руки. Вот как точно попасть? Тут никакая томограмма не поможет. Что делают нейрохирурги? Они входят в зону, где примерно находится этот канал, с помощью очень тонкой проволочки, электрода, и потом начинают стимулировать эту зону. И человека спрашивают, какие у тебя ощущения? И вот тут важно, чтобы он был под местным наркозом. Он скажет, так, у меня закололо в зоне локтя. Нейрохирург понимает, так, мы еще довольно далеко от руки, там проходит немножечко. А теперь у меня средний палец отреагировал. Ага, мы уже в зоне ладони. Еще чуть-чуть сдвинемся. А теперь указательный. Еще чуть-чуть. А вот у меня сейчас точно попало в мой больной этот самый несчастный палец. О, говорит нейрохирург, это место мы и разрушаем. И все, и человек, у которого 10 лет, например, этот палец болел, у него прямо на операционном столе эта боль вырубает. Это совершенно потрясающе. Это поражает, это показывает, насколько порой компьютерообразно устроен наш мозг и как важно о нем больше знать.
Вот некоторые утверждают, что душевная боль может доставлять человеку чуть ли не больше мучений, чем физическая боль. Тут речь, наверное, о том, что если что-то болит физически, то это можно заглушить обезболивающим, а если случилось какое-то горе в жизни, то тут уже таблетку не съешь, и более долго нужна терапия.
Ну, я думаю, что большинство слушателей так или иначе сталкивались с душевной болью. Почему мы это называем болью? Потому что, и как бы сравниваем с нашими сенсорными ощущениями, скажем, потеря близкого человека или там ожог правой руки. Вот и там срабатывают одни и те же зоны гипоталамуса, главного нашего центра отрицательных эмоций. И вот именно там, в этом гипоталамусе, сходятся все негативные наши переживания. Поэтому, собственно, на речевом уровне, да, на всех языках слово pain используется еще и для душевной боли. Есть таблетки, да, есть транквилизаторы, которые усиливают гамма-аминомасляную кислоту, есть антидепрессанты, но действительно порой нужна достаточно долгая терапия. И это совсем другая история, связанная с вашим восприятием мира, системой ценностей. Это же может как бы иметь последствия, да, то есть стресс-то возникает такой же. А уже от этого стресса у вас могут, там, не знаю, сжаться какие-то сосуды внутри сердца и реально заболеть сердце от душевной боли. И тогда к душевной боли добавится уже боль физическая. И такое возможно.
Ну да, есть же такое понятие, как психосоматика.
Это даже не психосоматика, это реальная реакция наших внутренних органов на реальный стресс. Ну и психосоматика тоже существует. Но здесь скорее ближе история к тому, что мы как бы специально понижаем болевые пороги, прислушиваясь, а вот не заболела ли у меня там правая коленка, и тот сигнал, который обычно не проходит, он начинает проходить, потому что мы вот специально обратили на него внимание.
Люди, которым нравится испытывать боль. С одной стороны, на этом выстроена целая индустрия, то есть БДСМ находит свое отражение в массовой культуре, в кино, и эта тема уже не считается чем-то запретным. С другой стороны, мы все понимаем, что это все-таки отклонение такое. Вот как оно формируется?
На самом деле никаких тут особых сложностей нету. Есть такой глобальный принцип работы мозга, он называется принцип доминанты. Когда мозг увлечен какой-то деятельностью, то все, например, сенсорные сигналы и вообще все события начинают рассматриваться с точки зрения этой деятельности. То есть как бы вот эта вот явная доминанта, она начинает работать как такая воронка, как такая черная дыра, которая все засасывает. Ну, представьте себе, что вы там в кого-то жутко влюбились, и вот вам уже кажется, что этот любимый человек рядом с вами, вы можете увидеть его там, не знаю, профиль в движении облаков на небе, да, поэты пишут стихи типа там «эти звезды твои глаза, этот ветер твое дыхание». То есть идет такая доминанта реально, да, вот все вот прямо в эту любовную сферу валится. Ну и похожая история может быть во время секса, потому что это очень сильное возбуждение. Это работа, кстати, передних зон гипоталамуса. Вот центры, связанные с болью, они в задней части гипоталамуса, а это в передней части гипоталамуса. И если уровень полового возбуждения достаточно высок, то вся сенсорика начинает туда, как в черную дыру, идти, в том числе небольшая боль. Не обязательно это какие-то садомазо практики, это входит в вполне такой как бы обычный список, с помощью которого вы можете доставить радость партнеру. Но здесь важно то, что это относительно слабая боль. Люди, которые склонны в секс добавлять еще и боль, у них вот эта доминанта, да, она сильнее работает, и эта воронка засасывает не только совсем слабенькие болевые сигналы, но и достаточно сильные. Но все равно, начиная с какого-то момента, уже вместо полового поведения включается оборонительное. И, кстати, это характерно не только для человека. То есть, в принципе, физическая близость у многих животных сопровождается причинением некоторой боли партнеру. Ну, классика – это кошачий. Мало того, что кот или там лев держит зубами львицу за шиворот или там кошку, и там как бы по-любому без этих самых болевых ощущений не обойтись, и они нужны для того, чтобы эффективно проходила овуляция. То есть есть такие животные, у которых вообще без боли яйцеклетка не сформируется, не выйдет, да, из яичника. Поэтому, собственно, да, вот это все можно рассматривать с точки зрения доминанты и того, что во время действительно такой яркой физической близости даже слабые болевые сигналы могут работать на половое поведение и на получение удовольствия от контакта с партнером.
Ну, то есть биологически это абсолютно нормально.
Дело в данном случае в количестве, да, то есть если этот болевой уровень очень высок, то как бы это уже где-то в пограничной зоне находится, а вот нормально это ненормально, здесь уже ломают копья врачи, психиатры, юристы, потому что понятие норма-не норма, сами знаете, как плывет, и иногда, так сказать, собирается какая-нибудь Всемирная организация здравоохранения и говорит, так, вот раньше мы это считали болезнью, а сейчас мы считаем это вариантом нормы. Так что здесь эта задача уже для клиницистов и юристов.
Просто вот человеку, естественно, избегать и бояться боли. Собственно, почему возник этот вопрос? Потому что тут получается наоборот, человек идет против своих...
Боль, да, она может встраиваться внутрь более таких ощущений. Ну, даже вот вкусовая система. То есть на самом деле часть пряности чуть-чуть вызывает очень слабую боль, но при этом это становится компонентом общего вкусового ощущения, да, там какой-то там перец, чили, капсаицин. И, пожалуйста, есть люди, которые жутко любят острое. Обычный человек, он в таких концентрациях перец чили не потребляет.
Достаточно сложно, конечно, в это все поверить, но в 2009 году в журнале Американской зубоврачебной ассоциации вышла статья, согласно которой рыжие люди не любят посещать дантистов, потому что очень сильно чувствуют боль. Было выдвинуто предположение, что та генетическая комбинация, которая формирует такой характерный цвет волос, делает людей менее восприимчивыми к некоторым обезболивающим, поэтому им нужна двойная доза. Как вам кажется, врачи действительно делают некие поправки на цвет волос пациента, или это уже, в общем-то, такое из теории?
Нет, это все обычная история. Это как раз в рамках нашей индивидуальной изменчивости. Потому что на самом деле есть определенные молекулы, которые взаимодействуют с лекарственными препаратами у нас в организме. А эти молекулы, их свойства, они тоже заданы генетически. Ну и получается, что в зависимости от генетической настройки даже доза какого-нибудь аспирина, да, разным людям нужна разная. Другое дело, что как бы фармацевтика это обычно не учитывает, но когда речь идет о серьезных препаратах, очень даже учитывает. Вот, потому что есть список, например, побочных эффектов, да, которые с большей вероятностью возникают у одних людей, с меньшей вероятностью у других. То есть вообще современная медицина, она постепенно выруливает в сторону все более индивидуального подхода к пациентам. Причем не только на уровне там, «я проанализирую результаты твоих анализов», а на уровне генетическом. То есть, глядя на то, что называется генетический паспорт человека, то есть состояние ключевых вот этих самых наследственных информационных блоков, вы уже можете предсказать непереносимость какого-то лекарства, наличие побочных эффектов, вероятность. Или, например, то, что вот этого препарата надо в большей дозе дать. Это все дело будущего. То есть пока не очень это все распространено, но постепенно это развивается. И когда пройдет лет, не знаю, там 20-30, а может и меньше, это будет обычной историей. То есть вам будут назначать лекарственный препарат, ориентируясь на ваш генетический статус. Ну и история с рыжими, она просто вот как бы такая одна из. Но рыжие-то тоже бывают разные, да. То есть там есть несколько генов, которые отвечают за обмен меланина, того вещества, которое красит нашу кожу, наши волосы, нашу радужную оболочку глаз. И в зависимости от того, как там идут химические превращения меланина и похожих молекул, в том числе может меняться и, например, болевая чувствительность. Но да, я как бы и сам знаю, и многие знакомые врачи говорят, что когда к вам приходит ярко-рыжий пациент, нужно быть поосторожнее, потому что у них как раз вот разброс чувствительности на многие лекарственные препараты выше, чем у как бы такого среднего пациента. То есть вы можете что-то ввести, оно не подействует, а можете что-то ввести, и будет сразу какой-нибудь побочный эффект. Не всегда, но тем не менее. Вот отсюда, значит, просто повышенная осторожность. То есть нужно использовать какие-то лекарственные препараты, ну как бы дробно, давать не полную дозу, а сначала там только половинку. Ну как-то вот осмысленно. Все мы разные. Это не только к рыжим относится. Каждый человек уникален и достоин уникального подхода ко всем системам, в том числе системе болевой чувствительности.
Вячеслав, спасибо вам большое за интересную беседу.
Спасибо.
На здоровье.
Это был подкаст «Как это устроено». Слушайте нас на сайте bfm.ru и на платформах Яндекс.Музыка, Google Подкасты, Apple Подкасты и ВКонтакте.